Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии Екатерина и Михаил Бурмистровы. Ну, перечислять регалии мы будем долго, держитесь. Екатерина – детский психолог, семейный психотерапевт, писатель, блогер. Михаил – преподаватель философии, писатель, ведущий программы для родителей. Екатерина и Михаил – основатели онлайн-школы для родителей. Ну, в данном светлом вечере нас, как всегда, очень интересует еще один аспект у Екатерины и Михаила – 11 детей. Добрый вечер, Михаил и Екатерина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, очень приятно.
Дорогие гости, я перед тем, как начать передачу, я, конечно, страшно волновалась, готовилась и читала все, что могла прочитать. У меня вопросов, на самом деле, ну, просто очень большое количество, поэтому я предлагаю начать по возрастанию возраста. Я знаю, Екатерина, что у вас очень большие знания, опыт в начальном воспитании детей. Да, и сейчас очень много говорится о том, как вот не нанести ребенку травму в начальном возрасте, давать ли ему накричаться. Вот, хотелось бы начать вот с каких-то таких простых, если вы не возражаете, вещей. Вот 24 года назад, если я не ошибаюсь, у вас родился первый ребенок.
Ну, вот скоро будет 24.
Скоро будет 24.
В январе, в конце января. 23.
Ага.
И 9 месяцев. Нашей старшей дочке.
Очень забавно. Мы с вами, ну, я от вас значительно отстаю в количестве детей, но мы с вами ровесники по старшим.
Угу.
У меня тоже 24 года, поэтому будет особенно интересно. Ну, давайте начнем с вопроса. Вот сейчас много говорится о том, что ребенка не нужно кормить по часам, нужно как-то держать поближе к себе. Когда вы пришли к этому опыту, если пришли, ну, я так поняла из ваших записей, и как вот проживался первый этап, когда ваши погодки начинали рождаться, да, как вы не сошли, ну, это очевидный вопрос, не сошли с ума?
Вопрос ко мне или к Михаилу?
Ну, давайте сначала к вам, Екатерина.
Знаете, я считаю, что отчасти это чудо, да, потому что я росла единственным ребенком в разведенной семье, и, конечно, не могла предположить, что будет вообще семья, что будет столько детей, что это вообще будет как-то хорошо, и это не будет дурдомом. Но вот чудо ли или везение, но мы с самого начала, кроме того, что вот оказалось, что мы встретились, нам с самого начала очень везло на, можно сказать, учителей, на тех людей, которые обладали большим опытом. Мы оказались в очень благоприятной среде сразу. Причем мы этого не выбирали, мне было 21 год, я была еще студенткой, и, конечно, младенца в руках не держала. Но вот так получилось, что мы попали в один из образовательных проектов для родителей. Это был 94-й год. Еще абсолютно такая Москва другая, чем сейчас. Нет обилия детских центров, нет обилия школ для родителей, ничего нет. Да? Но вдруг мы оказались в том месте, где рассказывали, как нужно обращаться с ребенком. Причем рассказывала не просто там медсестра в поликлинике, а женщина, у которой было на тот момент уже сколько, двое детей.
Да, или трое.
Двое.
Двое, да.
С очень большим опытом, родительским и личным, очень мягко. И я тогда училась на кафедре психологии и развития, мне это было очень интересно. Я поняла, что вот она, вот эта практика к той теории, которую я получаю, и к той будущей практике, которая состоится после рождения. Поэтому все было очень комфортно, и мы оказались в среде людей, которые тоже примерно такого же возраста дети, чуть младше, чуть старше. То есть мы не были одни, и мы не были в депривации знаний.
Я помню 90-е, извините, что я вас перебила, помню 94-е, что вот это вот начало домашние роды, когда начинались...
Мы будем про это говорить.
Когда начинали какие-то вот такие учителя курсировать между семьями, там, прокупывали детей, когда вот как бы книжки доктора Спока были, с одной стороны, да?
Что-то... Они уже были историей.
Да, но все еще как мама или свекровь все еще подкладывали такую книжечку, да?
Но я бы избежала темы домашних родов, да, и всего такого, потому что это очень окрашенная, на нее столько накручена тема, про нее очень сложно поговорить корректно, не вызвав потока ассоциаций негативных, да, я бы вообще это опустила, потому что это, ну, как бы процессы, я считаю, что вообще это процессы распада Союза, по сути, да, что хотели люди найти что-то более мягкое, чем официальная система, и не было возможностей таких комфортных, какие есть сейчас, да. А мы оказались в среде, где обращали внимание на мнение родителей.
Угу.
Да, и не давили пачками рекомендаций купать, кормить по часам. Плюс тогда уже доктор Спок был историей, а вот книжка Сирсов.
Сирсов, ага, да-да-да.
Она была новая такая, современная, все, что вам нужно знать о вашем ребенке от рождения до 2 лет.
Костя, а ты читал эту книжку, нет, когда?
Когда она вышла?
Когда она была переиздана.
Когда она вышла, я ходил в школу. Нет. Нет, нет, но у меня старшему сейчас 5,5, поэтому я вообще слушаю вас с открытым ртом и восхищаюсь. Можно я вопрос задам? Я вот хочу, как папа папе, вот так вот. Я тоже от Михаила отстаю на вообще на много детей еще и по возрасту на много. Но читая про вашу семью, зная эту цифру 11 детей, со стороны возникает ощущение, что есть некая уже у семьи миссия, вот программа. Мы будем многодетными родителями. Это для нас некий вот проект в самом благородном смысле слова. Мы будем так себя вот реализовывать в каком-то качестве. А все-таки это так или не так? И если так, то в какой момент просто естественная семейная радость, потребность рождения детей стала чем-то большим, чем просто вот чем просто рожать детей.
Может, не каждый. Если стало.
Или вы не заметили, как 11 детей появилось. Вот. Простите меня за мое стратегическое снижение.
Нет, ну не заметить это вот все-таки трудно совсем, даже человек такого какого-нибудь склада совсем аутистического, все-таки это должен заметить. Процесс шумный, все-таки не заметить его нельзя. Но, вы знаете, ваш вопрос важен, мне кажется, и это вопрос, над которым я сейчас размышляю. И какой-то, сколько уже там лет назад, год или два назад мы выступали на конференции рождественских чтений, где этот вопрос являлся темой моего, собственно, сообщения, темой моего доклада, а именно, что из себя представляет, собственно, многодетная семья, какое она имеет отношение к христианству, какое она имеет отношение к выборам людей. Эта тема мне представляется очень важной. Если говорить, так сказать, более как-то конкретно и кратко, то с самого начала нашего такого семейного танца, который продолжается до сих пор, мне казалось очень важным уходить от всяких попыток идеологизации процесса многодетности. Эти попытки предпринимались и тогда, и предпринимаются и сейчас. Тогда они были какими-то робкими и случайными, а уже какое-то количество лет они стали целой программой и государственной, и церковной. И эта идеологизация мне представляется опасной. Мне представляется таким очень сложным и таящим в себе семена грядущих проблем в семье тот случай, если семья сильно ведется вот на какие-то рассуждения о решении демографических проблем России, о выполнении там какого-то долга перед кем-то, перед церковью, не знаю, перед Отечеством, может быть, даже перед Богом. И мне кажется, что мы в нашем семейном пути пытались от этого уходить. Можно ли от этого полностью уйти? Нет. И только постепенно я начал понимать, насколько действительно невозможно, делая такой выбор, уйти от мессианства, героизации, какому-то вот такого создания действительно образа. В нем принимают участие
создание мифа какого-то.
Да, создание мифа о семье. В нем принимают участие люди извне и активные, своими реакциями, своими определениями, своими констатациями о герое.
Журналисты такие, как
вы, сами. Значит, такие герои, как это все чудесно, как вот это прекрасно, как это удивительно, какое это вот все чудо. В этом принимают участие и сами родители, и не только здесь нашей семьи пример релевантен, но я это вижу по каким-то форумам, высказываниям, статьям.
И... А что вы чувствуете, когда такие реплики слышите? Вот это героизм, это чудо, вы такие молодцы.
Это вопрос тут скорее, знаете, я бы спросился, а что я не чувствую?
То
есть, то есть потому что сознательно я могу отсекать такие вещи, на уровне сознания я могу с ними бороться, потому что у меня сознательная установка на деидеологизацию многодетности, а вот чего я не чувствую и не замечаю, вот в этом вопрос. Я думаю, что не может не влиять на сознание человека такого рода посылы, и незаметно они могут проникать во внутренний мир и действительно, ну, как мне кажется, существенно деформировать вот этот естественный процесс сложения семьи. И действительно, если мы посмотрим на какие-то форумы или выступления, или статьи, вот эта тема таких вот, с одной стороны, какого-то такого заискивания даже, какого-то самоуничижения, а у нас всего трое, а у нас всего четверо. Да, ну, то есть абсурд, если полноценная, роскошная семья с тремя и четырьмя детьми. И эта семья, как вот бедные родственники, значит, а у нас всего... Ну, это же... Почему люди так о себе говорят?
Я тоже так чувствую.
Это на нашем мегафоне, да, невыгодном, так сказать.
Да-да, нет, ну а почему семья не чувствует свою полноценность, да? Почему они самоуничижаются, собственно, да? Почему, с какой стати? И мне кажется, это большим вопросом.
А тогда что заставляло и заставило вас выбрать именно вот этот путь?
А вот вы сказали, заставило?
Ну, хорошо, другой глагол. Почему, чем был такой выбор, из чего он вырос? Вот вы сказали, грубо говоря, о том, как не надо воспринимать, вот не надо идеологизировать, не надо превращать в программу. А что тогда вами руководило?
А можно я тоже вступлю быстренько, потому что у нас такой перекрестный, я чувствую, получится разговор. Костя, как более такой человек возвышенный, будет обращаться к Михаилу, а я буду задавать простые женские вопросы.
Вот просто вот на каком ребёнке ответила бы.
Да, давайте. Ну просто вот героизм, вот вы чувствуете его?
Понимаете,
или нет?
Вот мы с ним боремся и внутри, и вовне. Но я не хочу повторять реплики Михаила, почему боремся? Дело в том, что у нас 16-й год, заметим, это долгожитель из всех психологических программ, идет программа ежемесячная, называется «Клуб многодетных семей». Ежемесячные встречи, каждый раз, темы каждый раз разные, люди там, поэтому 16 лет никто не сидит, там состав пару раз поменялся, но эта программа нацелена на работу только с многодетными родителями, и одна из таких вот целей программы, цель нацелена, одна из задач программы – демифологизация, дегероизация. Мы не собирались быть многодетными.
Вот,
большинство людей, с которыми мы работаем, у которых такие темы, ну, легкие, да, ну, в смысле, ничего в них нет такого, что вот-вот развалится и что является мучением, они тоже не выбирали, они втянулись в процессе. Я говорю, что мы, ну, это, наверное, вы и читали, мы говорили, что если нас спрашивали, собирались ли вы иметь много детей. Так я говорю, я в голову прийти не могло. Но это начинается процесс, он очень живой. И это то, что я слышу не только от себя, у меня еще есть группа в Фейсбуке гигантская, 7 тысяч почти там человек, только многодетная. Значит, ну, наша группа, да, со всех концов там России, не России тоже, вот люди собрались по этому признаку, по признаку количества. И мы иногда задаем такие вопросы, а как вы, значит, дошли до жизни такой? Мне это очень нравится. Сначала хотела писать диссертацию, значит, для этого группу создавала, а потом оказалось, что такое сообщество само по себе интересное. Так вот, у всех, у кого жизнь такая радующая, они не выбирали. Они оказалось, что вот родился второй ребенок, вроде хватит, да, социальный стандарт 2, а у них нет ощущения, что хватит. Ну как это мой последний ребенок? Вот эти переживания, да, они объединяют людей, для которых многодетность – естественный выбор. Его не было выбора. В какой-то момент все останавливаются по разным причинам. Это может быть здоровье, это могут быть обстоятельства внешние, это может быть разлад в паре, это может быть разные вещи, рождение ребенка с особенностями. Вот у людей возникает этот момент, что все, вот все. Вот уже мы больше так не можем. И тут все зависит от количества сил, от бэкграунда, от количества денег, от всего зависит, да, там от количества энергии. Он у одних наступает раньше, у других позже. Если нам кто-то давит, что мы сейчас должны тут восполнить демографический дефицит в Ивановской области там, или еще что-нибудь, вот это вот очень сложная история.
А можно вас спросить, Катерина, а у вас, вот, ну, у меня, я думала, что у меня тоже будет ужасно много детей. Ну, получилось трое.
Тоже много.
Вот, и, ну, каждый раз это был какой-то такой... Невероятное чудо, вот то, что появляется новый человек, что его просто хотел снова и снова пережить.
Да, это наркотик. Потому что наркотик. Рождение маленького ребенка — это наркотик, да. В хорошем случае, да.
Вопрос, наверное, такой, Катерин. А вот в процессе вашего рождения, ваших погодок, как вы поддерживали друг друга с мужем? И у вас есть какие-то, наверное, что сказать на эту тему?
Лайфхаки, как сейчас говорят.
Да, модное такое слово. Ну, во-первых, это был совместный процесс. Ну, в смысле, вот как-то я не чувствовала, что это делаю одна. Потому что, я уж не помню, ходили ли мы вместе на ультразвук.
Ходили, да.
Может быть, не всякий раз. Потому что кому же надо было с детьми сидеть. Но это не было... Это тоже важный момент. Может быть, сложилось бы все по-другому. Потому что мы поймали новую на тот момент идею, что папа – это часть процесса принятия ребенка в семью, да, воспитания. Что не папа там где-то далеко, а что это совместный процесс, он здесь новинка в России, да, но в целом совсем не во всех обществах это новинка. Там у нас это было потеряно в советский период, в общем-то, эта вот совместность, и это очень бьет по семье. У нас как-то вот...
А вот про папу, что это на практике значило конкретно в вашей семье? Вот папа раньше с работы возвращается, папа позже на работу уходит, папа вообще на работу не ходит. Папа, ну вот я просто как папа пытаюсь понять, вот что на практике должно для папы означать вот это вот принятие ребенка в семью и большее участие? Как это было у вас?
Как раз сейчас идет вот конференция, организованная нашей онлайн-школой, где, в частности, и эти вопросы то ли на полях, то ли в ходе вебинаров, которые проводят специалисты, неизбежно возникает. Поэтому мне кажется, не совсем верным заострять внимание на нашей семье в этом случае, да, потому что это все-таки очень специфическая вещь. Является глубоко неадекватным распространять историю личную нашей семьи вот на много-много других семей. Это было бы просто не полезно ни нам, ни семьям. Да? Поэтому я хотел бы ответить на ваш вопрос в целом, что, мне кажется, возможно в ситуации, когда вот есть муж и жена, и они ждут одного или второго ребенка, мне кажется, здесь есть несколько этапов, конечно, да. Первый этап — это беременность, второй этап — это роды, третий этап — это после родов, младенец. В каждый из этих этапов можно их проживать очень по-разному. В зависимости от того, как себя ведет отец и в каких муж и отец потом, да, и в зависимости от того, как в результате выстраивается ситуация в семье. Везде, в каждой семье есть определенный спектр возможностей. Он в каждой семье разный. Применять к ним какие-то одни требования, критерии и рекомендации просто, ну, значит, повредить людям в прямом смысле слова. И поэтому очень важно понимать, о ком и о чем мы говорим в каждом конкретном случае. Но если вот генерализовать, так сказать, на какую-то середину выйти, да, и попробовать поговорить о чем-то, что хоть в какой-то, может, степени быть применимо в каждой ситуации, то мне кажется, что, конечно, есть очень большая разница между ситуациями, когда мужчина при известии там о беременности, скажем, замыкается, уходят личные проблемы, какие-то свои страхи, да, как-то он опасается того, что происходит, боится, не хочет в это идти, или наоборот, или ему это важно, ему это интересно, он хочет доступному миру прожить вместе с женой эту, по сути, жизнь, вот это вот 9 месяцев, да, это ведь, по сути, целая жизнь какая-то, да, которую можно прожить очень по-разному. Она начинается, она кончается с родами. И вот в зависимости от того, как ему мужчина откликается на это, да, как он идет, входит ли он в этот удивительный мир вот беременности, действительно, вот это ожидание ребенка, это удивительное время. Оно может быть очень плодоносным для пары и может заложить фундамент очень таких прочных и глубоких связей после того, как будут роды, и будет неизбежная очень сильная встряска, перетряска и испытание отношений. Это вот, вот этот период беременности, да, потом, соответственно, период родов тоже, как вы понимаете, может быть, очень прожит по-разному, просто когда там по папе там где-нибудь, которые там с друзьями посылают смс-ку, там, у тебя кто-то родился, он говорит, о, клево, давайте, ребят, нальем еще, да.
За новорожденного.
Вот, да, или эта ситуация другая, да, вот это даром доставшееся отцовство пастернаковское, которое сразу вспоминается, где Пастернак, вот, говорит о своем вот недоумении, чувстве себя лишним. Он вот не понимает, какое имеет к нему отношение. В общем, почти никакого вроде не имею. И вот этот спектр ситуации вокруг родов, да. А потом, мне кажется, вообще самый важный период, это вот первые полгода, там, год жизни ребенка, когда здесь роль отца может быть очень сильна и в практическом отношении, то есть в буквальном смысле слова, в помощи жене, в восполнении ресурсов, которые она потеряла, и в инициации, в налаживании нового этапа отношений, потому что к прежнему вернуться будет нельзя. Семья выходит совершенно в новый этап отношений, который надо заформировать, по сути, заново в каком-то смысле. И здесь, если отец пассивен, если отец сбегает на работу в ужасе, то, естественно, мы придем к трудностям. А если он не сбегает на работу, может быть, даже берет отпуск, или, по крайней мере, включается в процесс вот этот активно, тогда ситуация совсем другая. Но ведь вот везде большой спектр возможностей, да, который зависит от конкретной ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил и Екатерина Бурмистровы, родители 11 детей, основатели онлайн-школы для родителей, сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Екатерина, вот сейчас Михаил говорил о вот разных этапах, о беременности, о младенчестве и о взрослении детей. Вот меня интересует на раннем этапе, ведь очень не хватает опыта. Да, очень не хватает. Вот вы сказали, что вы ребенок единственный в семье. Вот, и я знаю, что когда первый ребенок рождается, это ну, он как марсианин. Вот я помню ощущение от первого ребенка. Рядом со мной лежит марсианин, я представления не имею, что с ним вообще делать. Да, кто помогал вот в этот период, и на каком этапе вы уже обрели уверенность?
Вы знаете, я еще раз повторюсь, нам очень повезло, потому что вокруг было такое рожающее окружение. Мы были не первыми. Вокруг нас было там две или три семьи друзей, которые родили там кто-то на год раньше, кто-то там на полгода. И везде это были хорошие пары. Вот я, да, отвечаю на предыдущий вопрос, хочу сказать, что вот что такое включенность отца в воспитание? Это когда он может сделать с ребенком, ну, все, кроме как грудью покормить, он не боится. Знает, где там, с какой стороны его взять, да, чтобы там не кричали все. Бывает, что папа там деревянными руками берет ребенка, он напряжен страшно, а ребенок чувствует напряжение, сразу орет. Да, мама говорит, отдай немедленно, ты держать не умеешь, и пошло-поехало, да, такое дистанцирование. Вот. А бывает по-другому, да, и. Я понимаю, сейчас не модно ссылаться на европейский опыт, но тем не менее, да, это у нас новшество. Там в музеях во всех, да, в туалетах столики пеленальные и в мужском, и в женском отделении. То, что считается совершенно нормально, что папа поменяет памперс младенцу, он, собственно, может сделать это не хуже мамы. И нам так повезло, что вот те пары, которые были рядом, они так и жили. Они были постарше, там, я помню, у кого-то был уже второй брак, но им было интересно, отцам тоже было интересно с детьми. Вот, поэтому момента такой неуверенности, наверное, не было. Единственное, что я маму не подпускала, за что себя ругаю, что среди моих учителей не было моей мамы. И вторую бабушку, мне кажется, мы тоже не подпускали. Нам очень хотелось, молодые были, все сделать ну, как бы по-новому, что ли, да, по-другому. И опирались мы скорее на опыт друзей. В этот момент неуверенности мы как-то лихо проскочили, я, наоборот, как понимаю, сейчас очень амбициозно, уже через год стала вести курсы для родителей по психологии первого года жизни, но это совпадало с моей темой интереса в дипломе и с тем, что было жизненно. Я там перечитала гору книг, там прочитала про какой-то опыт разный, да, и стала рассказывать тетенькам на курсах уже, как там нужно, что в первый месяц, что во второй, что в третий. Здесь пошла такая, наоборот, набор опыта и сразу его реализация в практику. Вот этот процесс вот этого шока мы миновали. Но по случайности. Никаких достоинств тут нету. Вот. И ну, есть еще такая вещь, на самом деле. Сейчас про нее много пишут, в связи с теорией привязанности. Есть такая штука, как бондинг. От глагола «to bond» – связывать, соединять. Это возникновение устойчивой связи с младенцем в первые недели после рождения, который может возникать и у папы, и у мамы, при условии, что есть контакт кожи к коже. Что младенец не в 10 пеленках в коляске, до него страшно дотронуться, а что ты его много держишь, не только ты, а муж тоже, да, и ну, постепенно страх проходит. Возникает понимание, как вот это существо любит, там, чтобы его держали, как не любит, как вам его вложить. То есть ну, нам так повезло, что мы с этим бондингом сразу познакомились вот...
Еще не знаю, что это бондинг.
Знаю.
А знаю,
нет, вся теория была, уже. Матчасть была зазубрена, записана в тетрадочку. Я говорю, я очень верю в образование для родителей. Для меня это было очень важно, потому что для меня это оказалось такой специализацией внутри профессии. Это сразу было у меня до столкновения с рождением собственных детей. Всегда психология немножко напрягала, хотя я неплохо училась своей теоретичностью. А тут вот же, вот это та теория, которая очень нужна. И вот те исследования, которые можно тут же применять, и от них будет практическая польза.
Вы до этого сказали, что вы психолог-практик, а родитель скорее теоретик. Это кокетство да. Какое-то такое? Почему теоретик?
Нет, это не кокетство.
11 детей.
Понимаете, тут все-таки они уже все есть большие, и мне старшие дети говорят, мам, мы когда-нибудь расскажем, чего ты в доме не делаешь сейчас. Мы расскажем, что ты там скажем. Дальше длинный список.
Ага, желтая пресса.
Да. У нас очень много делегировано, на самом деле, сейчас.
Старшим.
Скорее, средним уже. Потому что старшие совсем большие, им ничего не делегируешь, у них своя насыщенная жизнь. Но когда-то это делала все сама.
Можно я вот зацепилась просто за мысль, что маму не подпускали? Ну, потому что мама же вырастила одного ребенка, как ее подпустить? Я тоже не подпускала, потому что мне казалось, что она, ну, что же, она сделает это с ребенком. Я даже помню, что я как-то один раз, когда я совсем замучилась, и мне очень хотелось в душ посидеть вот под душем, я... пригласил маму, экипировал ее, так младенца положил в коляску, и мама пошла гулять. Ну, я ей разрешила погулять там 2 часа. И она ушла, и у меня такие видения, что она идет, она через дорогу, наверное, перешла неправильно, а младенец проснулся, и он кричит. Она не знает, как его утешить. И вот я с этими видениями бегу, значит, в этот парк вместо того, чтобы расслабиться, и добегаю до мамы, а мама такая стоит, такая тишина, солнышко светит, мама стоит около коляски. Я говорю, мама, я теперь что, все время так буду волноваться? Она говорит, ну, до конца жизни, дочка, сказала мама таким очень мудрым голосом. Я, кажется, начинаю сейчас понимать, почему. Но потом мама как-то включилась в процесс, или...
Да, потом, ну, не мама включилась, а я ее подпустила. Потому что это была перекошенная идея бондинга, что связь должна быть только с родителями. Мне казалось, что если я дам ребенка на руки, значит, то связь пострадает. Радикальные были люди. Я говорю, что, конечно, первые дети, они в этом плане обычно получают... специфический опыт.
Терпят на себе все.
Все эксперименты, да.
Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами в этой студии Михаил и Екатерина Бурмистровы, основатели онлайн-школы для родителей, Екатерина – детский психолог, семейный психотерапевт, писатель, Михаил – преподаватель философии, также писатель и ведущий программ для родителей. У них 11 детей, наших сегодняшних гостей. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».